говорит Радио Свобода. Документ против Леха Валенсы. Кем был человек под псевдонимом Болек? Transparency International против Рамзана Кадырова. Газета «Серебряные берега» в борьбе за пословицы. Александр Марголин о конце протестного движения. И проект «Радио Свобода. Россия и я. В тени Кремля». Станислав Шушкевич. Об этих и других событиях и фактах 18 февраля в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. В Польше обнаружен документ согласия на сотрудничество со спецслужбами Польской Народной Республики, подписанное лично Лехом Валенсой. Оригинальность документа подтверждена. Речь идет о 70-х годах прошлого века. О том, что известно об этих бумагах и делах, с ними связанных, на настоящий момент рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Документы были обнаружены в доме покойного генерала Чеслава Кищика, бывшего министра внутренних дел в Польской Народной Республике. В Институт национальной памяти Польши обратилась его вдова Мария Кищак с предложением купить архив, в котором есть документы, свидетельствующие о сотрудничестве Леха Валенсы со спецслужбами Народной Польши. Такие операции, однако, запрещены польским законодательством. Граждане обязаны сдавать документы подобного рода в Институт национальной памяти. В результате сотрудники института при помощи полиции конфисковали документы, хранившиеся в доме Марии Кищак. Уже через два дня руководитель Института национальной памяти Лукаш Каминский заявил.
В тешце персональной знайдуется коперта. В
личном деле Валенсы найден конверт, в котором согласие на сотрудничество со службой безопасности, подписанное Лех Валенса, псевдоним Болек. В деле также, среди прочего, подписанные псевдонимом Болек квитанции, подтверждающие получение денег. По его словам, в деле обнаружены также многочисленные доносы тайного агента, работавшего под псевдонимом Болек, а также записки сотрудников службы безопасности, составленные после встреч с агентом. Материалы состоят из двух частей. Личное дело Валенсы – 90 страниц документов и документы, касающиеся сотрудничества с ним – 279 страниц. Лукаш Каминский.
Часть донесień писана jest odręcznie i podpisana.
Часть доносов написана вручную и подписана псевдонимом Болек. Документы касаются периода с 1970 по 1976 год.
Обоймуя окрес лат 1970-1976.
Сам Лех Валенса, который находится сейчас в Венесуэле, сегодня написал коротко в одной из социальных сетей. Не может быть никаких материалов, исходящих от меня. Если бы были, то не надо было бы подделывать. В суде я это докажу. Примечательно, что при папках с личным делом Валенсы было обнаружено собственноручное письмо генерала Чеслава Кищика, датированное апрелем 1996 года, в котором он пишет, что передает документы государству, однако этого почему-то не сделал. Информация Института национальной памяти произвела в Польше эффект взорвавшейся бомбы. Если одни, как, например, легендарный оппозиционер Анджей Гвязда, говорят, что давно знали о сотрудничестве Валенсы с коммунистическими спецслужбами, то другие призывают позволить историкам закончить инвентаризацию всех найденных документов и не делать поспешных выводов. Мерилом того, кто есть каким человеком, не являются несколько инцидентов. Давайте вспомним. В 1970-м Валенса вышел с рабочими протестовать, когда против них были выставлены крупнокалиберные пулеметы. Он пришел в профсоюз, распространял листовки. Это также тогда особенно не приветствовалось.
Там тоже у вас и него не витано.
Сказал бывший оппозиционер, а ныне сенатор Ян Рулевский. Рулевский высказал также удивление, что бывшие коллеги по солидарности так горячо приветствуют документы, полученные от бывшего смертельного врага генерала Кищика. Примечательно, что еще в 2008 году Институт национальной памяти Польши издал книгу двух историков Славомира Цинскевича и Петра Гонтарчика о Валенсе, в которой говорилось, что в 1970 году будущий президент мог быть завербован спецслужбами Польской Народной Республики и работать под псевдонимом Болек. Авторы отмечали, что сотрудники службы безопасности поначалу хвалили нового агента, но в 1976 году он не высказывал желания работать дальше и был признан бесполезным для служб. В связи с появлением новых документов историки напоминают также о ситуации, имевшей место в начале 90-х, когда в канцелярию уже президента Леха Валенсы были запрошены из архивов его личные дела, и вернулись они на место с вырванными страницами.
Для меня в оцене Леха Валенсы значительно важнее.
Для меня, что касается оценки Леха Валенсы, важно не столько то, что он делал в первой половине 70-х, а то, что он сделал уже будучи президентом с материалами дела агента Болека и иными документами службы безопасности, которые он получил примерно в 1993 году. Это детально описано в книге Гонтарчика и Цинкевича. Валенса до сих пор не объяснил, что с этими документами случилось, заявил профессор Антони Дудек. Неясно также и почему соответствующие службы в течение всех этих лет не обыскали дом генерала Чеслава Кищика. Известно, что накануне падения коммунистического режима спецслужбы сожгли часть документов, а часть, особенно таких, при помощи которых в будущем можно было бы шантажировать известных в стране людей, обеспечивая себе спокойную старость, высокопоставленные функционеры служб просто украли. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 18 февраля. Международная антикоррупционная организация Transparency International развернула масштабную кампанию против высокопоставленных коррупционеров со всего мира, в число которых попал и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Опросив своих читателей и экспертов, борцы с коррупцией составили список из 15 наиболее коррумпированных государственных служащих. Главная цель проекта – убедить граждан, что возможность противодействовать масштабной государственной коррупции существует, и добиться изменения международного законодательства, в котором до сих пор нет определения жертвы коррупции. Помимо того, что Рамзана Кадырова включили в список 15 ведущих коррупционеров мира, Transparency International ведет сбор подписей против возможного снятия санкций в отношении главы Чечни, которые были введены ЕС в 2014 году. В организации полагают, что многочисленные высказывания Кадырова в отношении российской оппозиции разжигают ненависть и вражду, и поэтому санкции в отношении него должны действовать как можно дольше. Из соображений безопасности принять участие в акции «Стоп Кадыров» можно анонимно. О целях кампании против Рамзана Кадырова моей коллеге Любови Чижовой рассказала директор по внешним связям Transparency International Вирджини Кулудон.
У нас большая кампания глобально по всему миру против высокопоставленных коррумпированных чиновников. Вообще мы этим занимаемся. Transparency занимается борьбой с коррупцией по всему миру. Мы базированы в Берлине. Но мы хотим просто дать понять, что когда есть коррупция на этом уровне, существуют жертвы. Это всем понятно, кроме высокопоставленным чиновникам, кроме государства. И в сегодняшнем законодательстве не существует понятия жертв по отношению к коррупции. Поэтому мы начали вот эту большую кампанию, и Ахмад Кадыров, его фонд, является одним из 15 примеров, которые мы показываем. Мы хотим остановить Кадырова. Все его последние заявления против демократической оппозиции – это вообще призыв к ненависти и насилию. Это преступление по всем стандартам, по международным стандартам и по российским стандартам. Поэтому мы призываем Европейский Союз сохранить санкции против Кадырова самого, несмотря ни на что, ни на ситуацию в Украине.
Вирджини, вот насколько я понимаю, вы включили Ахмада Кадырова в список 15 самых масштабных коррупционеров государственного уровня. А кто еще вошел в этот список и по какому признаку туда попадают высокопоставленные чиновники со всего мира?
Мы в октябре-ноябре просили людей послать кандидатов, о ком они думают, когда мы говорим о высокопоставленной коррупции. И мы получили довольно много примеров. У нас пример из Латинской Америки, 4. У нас из нашего региона Кадыров и Янукович, Ливан, также Тунисия, Египет. В общем, там есть о чем думать.
Кадыров по какому признаку попал в этот список?
Мы получили анонимно заявление, что он самый коррумпированный в этом регионе. Потом, когда мы получили это несколько раз, мы позвали эксперта, который нам делал просто анализ того, что происходит в Чечне, и мы решили поставить этот пример на сайт.
Если говорить о доходах Кадырова и о масштабной коррупции в Чечне, с чем или с кем все это связано? В чем секрет процветания, благосостояния и безнаказанности Ахмада Кадырова, как вы считаете?
Это нам тяжело судить, но непреднаказанность – это вообще явная вещь, и мы хотим это остановить. И мы же видим, что деньги, которые просто ходят через фонд, не все складываются в общество. Поэтому существуют жертвы. Вот эти коны, которые существуют в Чешской Республике, стиль жизни Ахмата Кадырова. Все эти деньги могли бы быть вложены там обратно в общество, в школы, в больницы и так далее. Поэтому вот этот смысл, что все эти коррумпированные деньги не входят в общество обратно, и что существуют жертвы, мы обязательно хотим поменять международное законодательство и помочь людям таким образом.
Вы уже отметили, что призываете голосовать людей за то, чтобы ЕС не отменял санкции против Ахмата Кадырова, введенные в 2014 году. Почему вы против? Как вы думаете, вот эти санкции, продление вот этих санкций как-то может повлиять на ситуацию в Чечне?
Да, мы думаем, что продлить санкции поставит Кадырова в плохом финансовом положении и поэтому поможет стране. Обязательно надо остановить эту неприкосновенность и надо просто дать всем понять, что это время позади. Так, мы все понимаем, что это тяжело, что в некоторые инстанции, как в Чечне, это даже опасно людям, поэтому не все голосуют и не все должны голосовать. Это всем понятно из-за безопасности. Но те, которые живут за границей, которые, в принципе, считают, что они в безопасности и что надо это остановить, мы призываем голосовать, чтобы дать понять Европейскому Союзу, что Кадыров действительно призывает к ненависти и насилию, и что мы этого не хотим.
Как можно оценить будет успехи кампании? Когда можно будет их оценить?
Вы знаете, в Латинской Америке первый же день, когда мы начали вот эту кампанию 9 декабря, мы получили письмо, довольно длинное письмо от одного из санкционированных. И мы только что его поставили на сайт 2 месяца спустя. И там жуткая кампания в СМИ. И человек просто теряет лицо. Если мы верим в то, что если все вместе мы просто даем понять некоторым государствам или инстанциям, что хватит коррупции на этом уровне, что просто существуют жертвы, мы вообще верим в то, что мы сможем немножко дать просто ситуации поменять. Я должна сказать, что мы этого человека не знали. Совершенно здесь, в Берлине. Никто из нас не знал про него. Мы получили так много писем, что вот есть такой сенатор, что он злоупотребляет, что он говорит, что у него, как и Кадыров, кстати, годовая зарплата не больше 100 тысяч долларов, и у него вот такая вилла, такой стиль жизни, что это невозможно, что деньги, он злоупотребляет вообще свои функции и так далее. Так много писем, что мы решили посмотреть. Мы позвали эксперта, мы решили посмотреть на то, что там делается. И действительно, очень много статей, довольно много, мы решили поставить это на сайт. Человек старался просто бороться и писал нашим адвокатам. И там был какой-то обмен писем и встреч с нашими адвокатами. Мы, тем не менее, решили задать вопросы. Посмотрите, там 4 страницы вопросов. Откуда такие деньги и так далее. И действительно сейчас ситуация меняется не в его пользу. Поэтому мы считаем, что если мы все вместе в какой-то стране решаем бороться против определенного коррумпированного человека, это возможно.
Вот сегодня многие в России смотрят на Ахмата Кадырова как на возможного преемника Владимира Путина. Обсуждается такая возможность. Каковы перспективы Ахмата Кадырова вообще в политической жизни?
Вы знаете, давайте без собственного мнения. Я все-таки, как французский человек, верю в демократические институции. Если люди будут голосовать демократично за Кадырова, то это будет их выбор. Но пока мы считаем, что там есть проблемы, что деньги недостаточно вкладываются в Чечню, хотя и они в определенной степени вкладываются в общество, но не все. И мы считаем, мы задаем вопрос, мы считаем, что там есть проблема, что можно голосовать за то, чтобы санкции были сохранены, как они сейчас есть.
С директором по внешним связям Transparency International Вирджинией Кулудон беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 18 февраля ведет Ирина Лагунина. Верховный суд Карелии на этой неделе признал порочащей репутацию МВД часть статьи местной газеты «Серебряные берега», в которой содержалась информация о нарушении закона сотрудникам инспектора по делам несовершеннолетних и две русские пословицы. Газета «Серебряные берега», редакция которой расположена в поселке Калевала, летом 2015 года опубликовала статью, в которой сообщалось о нарушении прав несовершеннолетнего сотрудникам полиции. Инспектор провел с 10-летним подростком беседу в служебном автомобиле без присутствия его родителей. Текст сопровождался пословицами «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло» и «законы святы, да законники лихие супостаты». МВД Карелии обратилась в Костомукский городской суд с требованием опровергнуть содержащуюся в статье информацию, но получила отказ. В решении суда отмечалось, что ссылки на пословицы следует рассматривать как оценочные суждения автора, которые невозможно проверить на соответствие действительности. Однако Верховный суд Карелии отменил это решение, обязав опровергнуть пословицы. Любовь Горохова, главный редактор газеты «Северные берега» и автор статьи, которая вызвала недовольство МВД, сообщила Радио Свобода, что издание намерено подавать кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, а также рассказала, что это не первый случай давления на газету со стороны государственных органов, а само издание образовали ушедшие после конфликта с муниципальными властями из официальной газеты журналисты. С Любовью Гороховой беседовал корреспондент Радио Свобода Иван Мартыненко.
Еще в июле месяце наше издание опубликовало статью о том, как инспектор по делам несовершеннолетних работал и в ходе своей работы совершил определенные нарушения закона, да, беседуя с ребенком несовершеннолетним в отсутствии законных представителей в машине полиции. И Министерство почему-то внутренних дел республики подали иск в суд о защите чести и достоинства деловой репутации. Попросили опубликовать опровержение информации, которая у нас прошла. Информация была построена так, что был официальный ответ из Министерства республики, из Министерства МВД, в котором говорилось, что инспектор ПДН выезжала на место, чтобы отобрать показания у мальчика. И на основании этого ответа была, в принципе, публикация. Суд первой инстанции мы выиграли. Как-то думали, что на этом все, в принципе, успокоится. Но Министерство МВД подали в суд Верховный. Но дело в том, что в публикации в самой даже не затронуты интересами МВД. И Министерство упоминается у нас лишь один раз. Министерство внутренних дел говорится о том, что от них мы получили официальный комментарий. Не более того, почему министерство посчитало себя опороченными, почему это порочит честь министерства. Вообще нам непонятно, каким образом родился этот иск.
Сам факт по поводу того, что инспектор провел беседу с несовершеннолетним ребенком без присутствия родителей. Это есть какие-то свидетельства, там фотографии или еще что-то? МВД, а есть им что противопоставить, то что вот был такой факт на самом деле?
Даже в Верховном суде признали, что данный факт имел место быть, и что беседа в машине – это нарушение, была такая фраза в моей публикации. Она соответствует действительности. Вот этот факт признали. Самое смешное, что не признали мое отношение к этому факту, где я написала свое личное видение, свое мнение высказала. И получается, что инспектор нарушил, да, но я не могу ничего высказать, никакой оценки своей личной дать этому.
Я так понимаю, они даже не сказали, как это вообще можно опровергнуть, учитывая, что там часть текста это просто русские пословицы.
Пословицы, да. Удивительное решение, вчера мы получили, мы просто не знаем, как нам опровергать пословицы русского народа.
Если Верховный суд признал, получается, по факту, что нарушение со стороны инспектора было, они не вынесли никакие предписания МВД о том, чтобы провести проверку.
Вы знаете, этим никто не озаботился ни на одном из этапов вот этой всей долгой истории. Хотя изначально, после того, как с ребенком вот эта беседа произошла, я просто лично явилась свидетелем этого. Лично я это видела. И еще другие свидетели, которые в суде подтвердили, что такое было. И после этого в Министерство МВД я обратилась за комментарием и с просьбой дать правовую оценку действиям инспектора. Но вот понимаете, что нигде не было разбирательства, никакой служебной проверки, ничего не назначилось. Родилось дело. Иск в суд от министерства. Вместо того, чтобы разобраться в причинах, там, да, почему публикация появилась, на самом деле инспектор там как-то действовал. Нет, Никто не стал, ни суд, тем более не озаботился этим.
Вы намерены дальше подавать кассационную жалобу на решение суда?
Да, мы намерены подавать кассационную жалобу. Мы будем, естественно, бороться до конца. И потому что мы расцениваем это как ограничение свободы слова. Мы расцениваем это как попирание конституционных прав и свобод человека на мысли, в принципе, и на высказывание своей точки зрения. Поэтому для нас принципиально эта позиция должна быть, естественно, обжалована. И мы будем идти, если понадобится, в Верховной России и бороться до конца.
А ЕСПЧ вы не думали? Потому что, насколько я понимаю, суд первой инстанции, он как раз-таки ссылался на Конституцию.
На ЕСПЧ.
Да, и
да.
На ЕСПЧ.
Все верно. Мы, ну, если, надеюсь, этого не понадобится, но если будет так, значит, пойдем и туда, нам ничего не остается. Нам приходится бороться за свободу слова. Мы независимое издание, молодое издание, в принципе, очень маленькая газетка, но вот давление власти на нас оказывается таким образом.
А вы не могли бы еще немного просто рассказать о самой газете?
В нашей газете 5 февраля сего года, исполнилось 2 года, как мы организовались. Предыстория была там тоже шумная и громкая. У нас коллектив редакции работал в районной газете «Новости Каливалы», есть такая газетка, да, официальная газета муниципальная. И из-за конфликта, который произошел с районным уровнем власти, на выборах нам пришлось покинуть редакцию, всем коллективом мы ушли тогда. И уходя всем коллективом в никуда, ну, в нашем районе просто больше нет средств массовой информации, а мы все профессионалы, которые работают уже большое количество лет. И мы таким образом ушли и решили организовать свою газету независимую. Вот нам исполнилось 2 года, 5 февраля. И, по сути дела, мы выпускаем совсем небольшой тираж, 800 экземпляров у нас выходит на территории района. Каливальский район, поселок Каливала. И здесь населения у нас мало, ну и, соответственно, и тираж очень маленький. Газета, так как независимая, конечно, к нам много претензий со стороны разных органов власти, и правоохранительные системы тоже к нам относятся так, с настороженностью. Вот буквально недавно в прокуратуре объяснялось по жалобе районной администрации. Вот в судах мы тоже оказываемся. И, конечно, понимаем, что нас читают не одна пара глаз. И давление такое. Видимо, это этот судебный иск, это давление именно власти.
Ну, то есть эти объяснения, которые вы давали в прокуратуре, это все связано именно с публикациями, какие-то такие острые темы?
Да, все правильно понимаете. То есть на наши публикации реакция идет. Бывает и так, что нам не приходится объясняться, но что-то критическое мы опубликовали, и ситуацию там власти пытаются менять сразу же на глазах, там что-то исправлять, что-то делать по-другому.
А как вообще ваши читатели вот реагируют? Допустим, вы пишете о нарушениях инспектора, и когда начинается на вас давление, как-то вас поддерживают именно сами жители и читатели? Вашей газеты.
У нас газета больше ориентированная, конечно, на запрос социума и на защиту такую социума от какого-то произвола, который происходит на местах. И, конечно, отклик есть, и нас поддерживают. Ну, просто у нас район маленький, тут, можно сказать, все друг друга знают. И, конечно, те, кто работают где-то в бюджете, например, да, в бюджетных организациях, они хоть нас и поддерживают, но могут бояться даже поздороваться. Не дай бог кто-то там увидит со стороны власти. Поддержка простого населения, она, конечно, есть, нам ее высказывают, нам пишут, приходят, звонят. Этот отклик идет все время, и ради чего мы и работаем, ради людей.
С главным редактором газеты «Северные берега» Любовью Гороховой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Иван Мартыненко. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 18 февраля. У микрофона Ирина Лагунина. Неделю назад на свободу вышел еще один фигурант болотного дела – 44-летний полиграфист из Москвы Александр Маргулин. Его освободили условно-досрочно, отпустив на полгода раньше окончания срока. В августе 2014 года Маргулин был приговорен к 3,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении силы по отношению к сотрудникам полиции 6 мая 2012 года. По версии обвинения, в тот день Маргулин повалил полицейского на землю и нанес ему несколько ударов ногами. Сам Александр в суде неоднократно объяснял свои действия необходимой самообороной и вину не признавал. Наказание он отбывал в колонии общего режима в Рязанской области, где также находились два других фигуранта болотного дела — Алексей Полихович и Андрей Барабанов. Они вышли на свободу в сентябре и декабре прошлого года. В интервью корреспонденту «Радио Свободы» Наталье Джампаладовой Александр Маргулин рассказал подробнее о тюремных буднях, о поддержке подельников и о том, почему события на Болотной площади 6 мая окончательно прервали диалог между российской властью и обществом.
На свободе я чувствую себя великолепно. Правда, эйфории какой-то нет. Не знаю почему, но, может быть, дойдет еще. Я думаю, что теперь оно всегда со мной будет. Все-таки 3 года – это не 10 суток, и это серьезная вещь. Спокойно относиться к этому я уже не смогу.
Какие у вас наблюдения? Что-то изменилось для вас в мировосприятии сейчас? Ходите по Москве, что-то видите?
Но я пока не ощутил, потому что я очень недолго был здесь. Потом я получал довольно приличный объем прессы. Конечно же, я понимал, что здесь более менее происходит. Другое дело масштаб этого, но это нужно определять уже будет после длительного периода времени. Что касается меня, то да, я вижу какие-то там изменения в городе происходят чисто архитектурного плана. Такого, что там люди как-то по-другому ходят, в кафе там по-другому сидят. Нет, практически для меня нет ощущения, что сильно что-то поменялось за эти 3 года.
Вас отпустили условно-досрочно на 1/2 года раньше окончания срока. Вы ожидали, во-первых, что вас отпустят? Насколько это было предсказуемым, непредсказуемым? Потому что практика по именно болотникам довольно странная. Там Кривого не отпускают, Полиховича отпускают, вас отпустили, Кагаскарова не отпускают.
Все это время, с момента задержания до момента выхода, как всякий арестант, я на что-то надеялся. Это такая тенденция, все строят воздушные замки. Кто-то в этом открыто признается, кто-то не очень. Так или иначе, все на что-то надеются. На амнистии, там день за полтора, день за два. Я как раз приехал в лагерь, в марте Леша с Андрюшей проходили эти суды, и там было отказано. Ну, становилось немножечко грустновато, потому что вот эта опция не работает. Потом Лешу отпускают. Тоже конец осени. Не так прям вот сходу как-то беспроблемно. Не очень хотела администрация писать хорошую характеристику. Может быть, они и хотели бы от нас избавиться, но так или иначе характеристика была там с нецелесообразностью, как там принято говорить. В общем-то, его отпускают. У меня возникает двойственное чувство. С одной стороны, возможно, что и у меня сложится что-то. А с другой стороны, что возможно, это какой-то дозированный гуманизм. От одного человека могут отпустить из управы. Как там принято, опять же, говорить.
Ну вот в случае как раз с Алексеем Полиховичем понятнее, потому что там была и Панфилова, да. СПЧ вмешивался.
Я думаю, что это большая часть успеха была, конечно, Элла Панфилова. Как всегда, сигнал сверху неоднозначный, и нам с Лешей там вкатили сразу по акту. С другой стороны, было все воспринято правильно. Прокуратура запросила там материалы об этом деле, об акте. И прямо на суде все отменили, нам откатили обратно, и мне тоже. И я начал надеяться, что что-то, наверное, все-таки может быть. Честно скажу, до последнего момента я не знал. Даже когда судебное заседание проходило, я не был уверен, что там что-то произойдет. Конечно же, присутствие человека из СПЧ на суде, я думаю, что сыграло ключевую роль. Уже как-то лед был сломан, видимо, и пошло по накатанной. И я поэтому очень надеюсь, что и Леша Гаскарова, Дмитрия Ишевского, все будет хорошо.
После вашего освобождения Драни выпустили видео, где вы сжигаете свою тюремную одежду. Да. Насколько символичным был этот жест и что он для вас значил?
Так получилось, что за некоторое время до меня из другой из Тулы освобождался мой бывший коллега. У него там дело очень похоже на фарберовское. Ну, мы полиграфисты. И отец мне позвонил, сказал, что человек так вот поступил красиво. И действительно, вот вы ходите всегда в одном и том же. Есть люди, которые там все за экономические поступления, которые мягко были сибаритами. И вот человек ходит, ну, когда общались, ты понимаешь, я вот носил галстук 3 дня, предположим, там, ну, замялся, там, капелька какая-нибудь попала, все, до свидания. А вот эти штаны на мне, мне там кто-то дал, я вхожу в них 2 года. То есть человек надел, мягко скажем, не новую, чужую вещь, да, и ходит 2 года. И вот попрощаться с этой вот одеждой, в принципе, было, ну, вот, наконец-то, какой-то контрапункт такой. Тем более, жечь это дело достаточно хорошо.
Если возвращаться к началу для вас, да, всей этой ситуации, вас арестовали во второй волне, это было уже почти спустя год после событий на Болотной.
Да,
и вы наверняка следили за тем, что происходило, видели, что кого-то арестовывают. Вы как это воспринимали? Вы не опасались, что вас могут арестовать?
Опасения, конечно, какие-то были, наверное, как у всех там, кто был на тот момент. Прошло довольно прилично времени. Я нашел, наконец, работу, ну, исключительно мою. И я работал там с 7 утра, там, в 7 утра выходил, там, возвращался очень поздно вечером. Когда я там еще услышал, что кого-то арестовали по болотному делу, я несколько не воспринял это как вот «ох ты», а это, оказывается, продолжается. Но когда возникли люди на пороге, тут уж особенно, собственно, сожалеть было не о чем. Но я понимал, что там будет это все не быстро.
Ну, почему не было иллюзии, что какая-то ошибка как-то
разрешится? Был Бузянинский приговор, ему дали 4,5, его. Я, в принципе, понимал, что будет меньше, но будет. Если вы на этот конвейер попали, вы с другой стороны выйдете. Других способов с него слететь нет.
То есть у вас не было надежд на то, что суд действительно будет разбираться, что следователи будут пытаться понять?
Следователи практически со мной не общались. У меня был момент задержания. Я объявил о 51 статье. Какие-то экспертизы я привезли бумажки подписать. Я на суде сказал, что следствие не идет. Так что насчет следователя тут однозначно все было понятно. Насчет суда были нюансы, что можно отбить, что нельзя отбить. Тем более был перед глазами пример первой волны, и у них удалось отбить поджоги. Статья делится на криминообразующие факторы. На насилие было у нас, уничтожение имущества и поджоги. Я надеялся, что можно будет что-то не то чтобы отбить, но доказать несостоятельность. Есть такая тенденция, что если человек невиновен, вот как Артем Савелов, вообще ничего не делал, да, ему дают поменьше. Ну вот за это поменьше я и бился, по большому счету.
У вас нет чувства какой-то озлобленности на тех людей, кто вас уговорил, по сути, что эти полицейские, которые в суде выступали, говорили, что им было велено сказать?
Давайте разделим их на три части. Первая часть – это которые искренне верят, что мы нехорошие люди. Некоторые говорили более-менее так, как оно было, на вопросы отвечали более-менее нормально, вспоминали все. Ну и мой потерпевший, который, как мне кажется, реально сожалел о том, что во все это ввязался. Не то, что он меня прям вот оговорил, просто ему сказали, что нужно сказать. И он это делал в самом начале. Потом он понял, что он укатал там человека на энное количество лет. Когда он выступал на суде, у меня было полное ощущение, что он хочет каким-то образом мне помочь. К нему лично у меня никаких претензий нет. Все мы люди можем ошибаться. Другое дело, что его ошибка стоила мне вот энного количества времени. Но то, что там моя семья была там поставлена в такие условия, родители потеряли много здоровья из-за этого. Там дети росли там, мягко скажем, без моей воспитательного воздействия. Вот это да.
Вот это время со стороны наблюдателя, да, можно разделить на, скажем, три такие части. Это ваше предварительное заключение, суд, и потом, что было в колонии. Что вообще из этого было самое тяжелое?
Каждый период, он имеет свои плюсы, свои минусы. В СИЗО что сложно? Вы всегда находитесь в одном и том же помещении 24 часа в сутки с одними и теми же людьми. И вы вынуждены с ними выстраивать отношения. У вас нет возможности куда-то уйти, там, уединиться, тем более, там, прогуляться или поменять круг общения. Вот у вас есть камера на 8 человек, все, вы общаетесь именно с ними. Конечно, какие бы люди идеальными не были, все равно какие-то возникают напряжения. Тем более у всех свои ситуации. Кто-то привозит из суда там срок, или у кого-то идут суды, и там у него что-то получается, что-то не получается. Он начинает переживать. Это сказывается на всех. На лагере мне было несколько проще, потому что там и круг общения больше, и подельники были рядом. В принципе, можно было общаться на те темы, которые поддерживали люди. Для меня очень было важно, что можно было погулять по свежему воздуху, потому что я не курю, и находиться в прокуренном помещении – это реально сложно. Что касается судов, то там мобилизуешься. Хочешь, не хочешь, ты мобилизуешься, потому что там три суда в неделю, предположим, ну, это довольно сложная процедура, потому что вы приезжаете, ну, там поднимают в хату где-то к 11, может быть, к часу. Вам нужно быстро привести себя в порядок, как-то поесть и подготовиться на следующий день. У меня был момент, когда у меня был одновременно бронхит и зуб заболел. В условиях Москвы открыты, да? Ну, ой, блин, ну, я бы, наверное, как-то по-другому себя вел. А там это все переживается просто. Вы все равно должны ехать на суд и там что-то делать. Хотите вы или нет, там вы концентрируетесь.
А чем вы занимались и в СИЗО, и в колонии? Как вообще там был устроен ваш быт? Как проходили ваши дни?
В СИЗО я получал довольно много писем, отвечал на письма. Писем приходило много, и это, ну, отвлекало. С книжками, я не знаю, мне почему-то плохо читалось, и у меня произошла расконцентрация внимания. Пресса много получал, читал тоже. Нет, читалось, конечно, но не в том объеме, не с той скоростью, как я читал на воле. В шахматы там поиграешь, там, еще что-то сделаешь. Я уже, наверное, птильник могу пироги печь, не знаю. Быт он такой, его нужно и наладить, и поддерживать, и самоподдержание таких нормального состояния требует усилий определенных. Такая вот череда бытовых вещей, конечно, приводит к тому, что у вас все время день сурка. Но день чем-то заполнил, там поговорили, там пообщались, там. Я не смотрел телевизор, старался не смотреть телевизор. Ну, там еще, может быть, как-то новости. Я человек ранний, и когда все остальные спали, я смотрел Евроньюз, полчаса, и мне этого хватало вполне. А в колонии, да, там, конечно, когда уходишь на работу, день идет быстрее, у вас есть там разнообразие определенное, то есть Нужно сделать там какую-то норму, там что-то пошить. У вас есть возможность позаниматься спортом, помыться. Собственно, день закончился. Возвращайтесь в барак, в жилую зону. И уже опять быть. И хорошо, когда он есть. Некоторое время занимает общение. Вы должны быть в курсе определенных новостей, тенденций. Потому что от этого зависит ваши возможности. С тем же самым связано с бытом. Вы не попадаете в какие-то ситуации неприятные. Благо, что у меня было там два подельника. Они молодые люди, они больше общались. Мне как... Не то, что я там старше, там меньше общался. Но просто у меня не возникало большой потребности общаться. Потому что общаться с интересными людьми там сложно. Их мало. И когда они возникали, это был большой плюс. Ну, в основном, это, конечно, экономические преступления там. Те, кто сидит там, это в основном, конечно, это 228 за наркотики. С ними можно общаться на бытовые темы.
Тут же Леша Полихович, по-моему, говорил, что в колонии очень много телевизора и вот этой всей пропаганды, которая оттуда льется. Насколько это так по вашим наблюдениям? И насколько тяжело получать какую-то более-менее адекватную информацию о том, что вообще вокруг происходит?
Телевизор – это очень простой и удобный способ получения чего бы то ни было. Поэтому, собственно, это и называется зомбоящик. Очень легко сидеть и смотреть, и воспринимать всю информацию в сильно пережеванном виде, и ничего делать не надо. Даже читать буквы. Я получал массу прессы. Прессы разные. Конечно же, обладая такой информацией, я воспринимал картину немножечко иначе, чем она лилась из телевизора. Телевизор, конечно, с одной стороны, это большой плюс, потому что он снимает какое-то напряжение, там люди развлекаются. Нет такой озлобленности. С другой стороны, это большое зло, потому что, конечно, люди воспринимают тоннелированно. Как он сказал, кинескоп этот сказал, вот так оно и есть. Но если кто-то интересовался, я, конечно, высказывал свою точку зрения. Там показывал в одном и том же репортаже нестыковки. Телевизор я принципиально не смотрел, старался даже и не слушать. Но, к сожалению, это невозможно. Поэтому у меня вот это отношение к рептилоидам отрицательное.
Если говорить о том вообще, чем вы занимались до болотного дела, насколько я понимаю, митинг на Чистых прудах, вот тогда 5 декабря 2011 года, был вашим первым митингом. А почему вы вышли тогда на улицу? Что вас побудило?
Политические новости. Я интересовался всегда. Принимать участие я не принимал в силу того, что ну, это профессиональная деятельность, это не мое. Митинг на Чистых прудах он возник после выборов в Госдуму со всеми этими замечательнейшими чуровскими делами. Это было уже настолько не завуалировано, не прикрыто и сильно неправильно, что я решил, что да, имеет смысл. Там, собственно, спецприемник на 10 суток пошло дальше. Таким образом, мы с соседями, с кем я сдружился, с ребят, ну, время от времени ходили на митинги и не видели в этом ничего предосудительного. Это было не абсолютно не криминальное действие. Я не знаю, сколько митингов было и на Сахарова, и на Болотной. Когда такого, что было 6 числа, не было. Никто, собственно, не дрался. Даже приходили внутри течения, приходили там, стояли рядом и националисты, и солидарность левая, да, и никаких не возникало между ними стычек, противоречий. Всплеск такого насилия, как 6 мая, было для меня удивительно.
Вы разделяете точку зрения правозащитников, экспертного комитета, который оценивал события на Болотной, что это была планированная провокация со стороны властей?
Все меряется количеством. Когда я изучал материалы дела, там было написано, что там было привлечено в районе 13 тысяч полицейских, из них там 7600 ОМОНа, 50 человек, например, ОМОНа из Кургана. Были подтянуты серьезные силы. Я не думаю, что на предыдущих митингах был такой объем задействованных сил. И когда я спускался с Малого Каменного моста, я видел какое-то неимоверное количество полицейских, и это меня наталкивает на определенные мысли. Там со схода с Малого Каменного моста на Болотную набережную, там крыльев никому не выдают. Там все живые люди. И поэтому нужно было понимать, что большой человеческий ресурс. Можно всякие эксцессы. Но все могло пройти спокойно. Осуществившееся насилие и именно силовой вариант развития событий отрезал очень серьезную часть возможного диалога. То есть диалог с этого момента пошел абсолютно по-другому. И, собственно, пришел в тупик.
Диалог власти с обществом.
Да. Но пришел в тупик. А этот тупик обернулся всеми последующими вот этими делами, которые мы сейчас имеем. Если это было запланировано, то и обе стороны не продумывали серьезно дальнейший ход событий. Эти не понимали, что они подведут большое количество людей под полицейские дубинки. И власти, которые решили, что если что-то вот будет, мы будем идти вот по такому жесткому сценарию. Но то, что после 6 мая диалог прекратился практически, это фактически факт. Общество не было допущено к реформированию, к конструктивному, позитивному диалогу, когда не против чего-то люди выступают, а за. Вот это очень большой минус. Всего 6 мая.
Какие у вас вообще сейчас планы?
Конечно, планы элементарны. Проверить, что там со здоровьем находится после всех этих замечательных перипетий. И, конечно же, найти работу. нужно что-то делать, потому что семья, родители, шить спецовки – это хорошо, но все-таки я немножечко не отучился. Поэтому хочется что реально делать творческое, интересное. По своей специальности, я надеюсь.
Но в России вы не думаете уезжать?
Глядя на то, с какой легкостью люди получают вторые 40, то, имея за собой такой бэкграунд, возникает ощущение, что заехать второй раз легче легкого. Я не закрываю для себя никаких возможностей. Здесь может все пойти лучше, не весело.
С Александром Маргулиным беседовала моя коллега Наталья Джампаладова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 18 февраля. Сегодня мы открываем новый цикл «Радио Свобода. России и я в тени Кремля». 12 бывших руководителей постсоветских государств рассказывают о своем отношении к России и проводимой ею политике. Интервью, которое на протяжении полугода собирала корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Анна Соусь, демонстрирует весь спектр эмоций по отношению к Москве. От гнева и трезвого прагматизма до искренней любви и привязанности. Редко когда услышишь столько компетентных мнений о России, поведение которой в годы президентства Владимира Путина, а на этом сходятся все опрошенные, все больше напоминает действия Советского Союза. В первой передаче цикла первый постсоветский лидер Белоруссии Станислав Шушкевич.
Скажите, а сколько стран в этом году вы посетили как первый руководитель белорусского государства?
Начнем с Соединенных Штатов. У меня был большой тур по Штатам. Я встречался там с очень ответственными работниками, но природа была неблагосклонна. И Госдепартамент, где я должен был на очень высоком уровне встретиться, не работал. Поэтому я встретился только с представителем, с посланником Керри. Потом у меня там были встречи с белорусской диаспорой. Это очень интересно, я вам скажу. Потом я был во Франции, был в Страсбурге, был в Брюсселе. Много раз был в Варшаве, поскольку я там, в общем-то, фактически штатный сотрудник Варшавского университета, читаю там лекции. Был в Румынии, много раз был в Украине, в Азербайджане, был в Южной Корее. Всего я боюсь что-нибудь забыть. И вообще я уже не считаю, сколько раз я был в России. Какие еще? Да, был в Швеции, в Гетеборге. У нас там была совместная панель с Ландсбергесом и Кравчуком и Бурбулисом. Так что довольно много было.
Я хотела бы процитировать фрагмент из вашей книги «Моя жизнь. Крушение и воскрешение СССР». Подписав рукой президента России и ратифицировав российским парламентом Беловежское соглашение, Россия впервые с 1794 года официально признала независимость своей граничащей с ней колонии Беларуси. Вот это 91 год, Беловежские соглашения, Россия, вот как вы написали, впервые официально признала независимость. После этого было союзное государство, Евразийский экономический союз. Как вы считаете, насколько велика угроза независимости Беларуси со стороны России сейчас?
Вы понимаете, у нас недостойная политика. Вот если делает президент какое-то заявление, то как неизвестно, будет так или наоборот. И он всегда вначале, у нас даже есть такой один исследователь, Подгул, он, в общем, целую книжечку его заявлений опубликовал, из которых в первых строках он пророссийски настроен, а в последних строках он вдруг прозападно настроен. Верить ему нельзя. Я думаю, что ради сохранения личной власти наш сегодняшний нелегитимный президент продаст все, что угодно, включая Беларусь. Хотя он заявляет, что он сторонник белорусской независимости и так далее, и так далее. Все его действия противоречат этому. Во-первых, незачем решать вопрос, в общем, с военным здесь присутствием. Незачем нарушать Конституцию и посылать белорусских военных за рубеж, поскольку они не должны участвовать ни в каких действиях согласно Конституции. Поэтому угроза очень большая из-за того, что работает старый советский принцип. Я начальник-то дурак, сверху донизу. Понимаете, вот куда ему вдруг повернет, ему покажется сейчас, что трудно сохранить власть, потому что экономические сложности. И он начнет заигрывать с Западом. А наивный Запад, в общем, развесит уши и поверит ему, и в общем-то, пришлет. Он разве это жест, казалось бы, сейчас все... Я очень доволен также этим, что освобождены политические заключенные. Но они не реабилитированы. Что это за освобождение? Ни в чем не виноватого того же Статкевича, когда он должен ходить отмечаться чуть ли там не каждый день в отделении милиции и не имеет, в общем-то, нормальных политических прав. Это не освобождение, это заигрывание. А формально Запад счастлив, доволен. Я тоже счастлив, доволен, что он на свободе. Но это недостойная игра. Я еще раз говорю, недостойная политика, нет чувства достоинства.
А цена независимости Белоруссии вот в 91-м году и в 2015-м, сейчас она более велика?
Можно стать на путь независимости. Констатация того факта, что Россия признает независимость, вот как вы процитировали мою книжку, наступила в декабре, кстати, после подписания и ратификации Думой и белорусским парламентом этого договора о создании Содружества независимых государств. Я горячий сторонник Ельцина. Понимаете, не глядя на все, что там было с ним на его выступление, он четко придерживался принципа права на национальную государственность по-настоящему, нелицемерного, понимаете, права. И надо было бы следовать по этому пути. Но у Лукашенко не было иного варианта, в общем-то, как-то закрепиться, получить поддержку России, кроме объявить всех врагами России. Я же тоже стал врагом России. Белорусский народный фронт – это враги России. Всякие политические образования – враги России. Один Лукашенко. Ночью копали пограничный столб, утром выкопали вместе с Черномырдином. Понимаете, такое лицемерие, такая показуха. Так? А там, казалось бы, я раньше думал, ну, это же смешно, что высокообразованный Путин никогда не позволит себе заниматься такими глупостями, которыми занимается убогообразованный Лукашенко. Оказывается, там вот только выгод. Он, значит, даже были ведь осуждения там, допустим, у того же Медведева, бытность президентом России. Это он осуждал Лукашенко, а потом они вдруг все пришли к выводу, что политически очень выгодно иметь такого здесь, в общем-то, ну, царька, фактически наместника. И поэтому угроза независимости Беларуси очень велика. Если сравнивать с 91-м годом, я бы не сказал, что тогда ситуация была лучше. Тогда по инерции мы по многим позициям оказывались очень зависящими от России. И надо было достойным образом эти вопросы решать. Достоинство было потеряно в первые же дни, потому что Лукашенко заявил о своем верноподданничестве не только словами, но и действиями.
А вот в своей книге я еще процитирую вас. Вы писали о том, что белорусы в советское время были более советскими даже, чем россияне. Вот если очень метафоричное название «Крушение и воскрешение СССР» взять название вашей книги, вы можете сказать, в какой день, в какой год, в какой момент в Беларуси воскрес Советский Союз? Было это раньше, чем он воскрес в России или позже?
Вы знаете, самое удивительное, если так серьезно анализировать, я физик по образованию. Понимаете, есть целый ряд критериев, там, независимости и прочее, прочее. Он не умирал. Самое страшное, что он не умирал ни на минуту, Советский Союз. Почему? Цель не исчезновение Советского Союза. Цель – это, в общем-то, достойная государственность. Ее нужно строить. Значит, нужно менять ментальность людей. Нужно менять их фактически мировоззрение. Притом, это нельзя делать принудительно. Это должен быть образовательный, просветительный процесс. Объяснять, что имело место, что происходило и как это выдавалось властью. Понимаете, потому что я же всегда говорю, такая дружба народов, что вообще с ума сойти, уже более дружных нет. А когда посмотреть действительно, понимаете, такую серьезную политику, ну как же было делать Беларусь заложником ядерным, в общем-то, России? Ведь не было ядерного оружия на территории Смоленской области, а было на территории Беларуси. Если возникает конфликт, то та же многострадальная Беларусь должна была потерпеть от уничтожения на ее территории ядерного оружия. То есть ее должны были уничтожить. Она была и здесь, в общем-то, закладником России. Понимаете? Поэтому предыдущую политику нужно анализировать. А дальше, вообще-то, в чем суть вот реформирования, которое постсоветское должно быть? Надо показать, что люди могут быть хозяевами своей судьбы и, в общем-то, могут иметь политические права, могут иметь незыблемые права человека. А здесь все продолжалось по-старому. Я начальник, ты дурак. Понимаете, это принцип сверху донизу работает. И пока этот принцип работает, остается здесь Советский Союз.
А он может умереть?
Он должен умереть. Он должен умереть, но без старания государства, без старания государства белорусского, без старания белорусского правительства, белорусского парламента, а их нет фактически. У нас есть один человек, ну, убого образованный, скажем, притом жизнь его не учит. Жизнь его не учит. Он может, так сказать, одеть маршальскую форму или генералиссимовскую, но он останется там, кто там по званию, капитан не выше, так? Вот. Жизнь должна меняться, и людей нужно учить. они не будут, так сказать, как стадо осваивать. Это сложный процесс вот этого обучения. Я вам скажу, я имею все время дело со студентами. У студентов иногда возникают очень интересные порывы. Ну, даже, а может быть, это хорошо, там стабильность. Но когда им скажешь, ну, что самая высокая стабильность на кладбище, они начинают задумываться, что здесь должно быть и как могут быть варианты. Понимаете, у меня пишут эссе варшавские студенты, студевсходни, это те, которые изучают политологию. И вы знаете, очень интересно. Я вижу, как вот это исходное, непростое студенческое мнение, замешанное на всякой непотребности интернетовской, оно все-таки, когда в нормальной беседе, оно формируется в нормальном. Гораздо труднее это сделать с массой людей. Ведь понимаете, в чем вся трагедия? Я это поздно понял. Поздно понял, может быть, сформулировал для себя. Ведь что произошло на Западе? Они пережили тяжелые минуты. Они пережили тяжелые послереволюционные минуты. Понимаете, они пережили такие страхи революционные и во Франции, и в Британии, еще раньше, там, и где угодно. Но они это пережили, и они пришли, в общем-то, к какому-то пониманию правового государства, демократического государства. Мы не ценим исходные буржуазно-демократические ценности, которые достигались буржуазными революциями на Западе. Сегодня, возьмите, право на собственность, законом, утверждено. Кто сегодня ставит этот вопрос? У нас, когда говорилось право на землю, то подавляющее большинство председателей колхоза говорило чуть ли... Кстати, ничего не понимая в этом, и ничего не зная об этом, только понаслышке, что как же это общинный у нас чуть ли не строй, община была, земля никому не принадлежала, черт знает что, хотя она принадлежала, и все было так. Это очень трудно строить, и если нет в свободных масс-медиа, то будет навязываться тот строй, который хочет навязывать государственный правитель. У нас этот правитель – это Лукашенко. Он навязывает тот строй, который позволяет сохранять его власть.
А давайте вернемся к временам, когда вы были руководителем белорусского государства. Первый президент Украины, Кравчук, с которым вы вместе подписывали Беловежские соглашения, участник проекта «Россия и я», когда я его спросила про лучшие и худшие дни в отношениях с Россией во времена его президентства, сказал, светлые дни были тогда, когда Украина соглашалась безоговорочно с российскими предложениями, и как только Украина занимала в чем-то какую-то свою принципиальную позицию, сразу возникали противоречия с Россией. Если говорить о плохих и хороших днях в отношениях с Россией, когда вы были во главе белорусского государства, могли бы вы назвать самый лучший и самый худший день?
Ну, все-таки лучше, наверное, я назову 91 год, декабрь, когда Россия признала. Лучшим я назову то время 12 июня 91 года, когда Ельцин был избран президентом, всенародно был избран президентом, и те его конкуренты, в общем-то, которые были такими, знаете, ну, фактически имперщиками, хотя очень уважаемые люди, допустим, тот же Рыжков, все-таки здесь сыграла роль то, что истинным сторонником демократии был Ельцин. У него были фантастические сложности. Вот когда он испытывал эти сложности, мы тоже их испытывали, потому что его давили коммунисты, давили левые, он вынужден был сделать левое правительство, он вынужден был отстранить некоторых своих ближайших соратников, включая Бурбульса, хорошего моего коллегу, так, с Гайдаром тоже так, понимаете, потому что реформы шли туго. Реформы шли туго, потому что население не успевало вот осознать. Трудно вам назвать какие-то времена, но самое важное, что тенденция была правильная, то есть мы шли к независимости.
А вот худший день в те времена?
Ну, худший день, наверное, это фальсификация вот этого референдума, когда нельзя было его принимать в Беларуси. Ну, как можно считать? Для меня
референдум
праздник.
Референдум о двуязычии.
Двуязычие.
О смене символики.
Как, понимаете, это ухудшение шло одно за другим, потому что была пропагандистская машина, работала вот так вот в одну сторону. Притом работали 82% коммунистов было все-таки в Верховном Совете 12-го созыва, когда я был председателем Верховного Совета. И там, когда я вспоминаю, например, я пытался как-то аграрную комиссию сказать, что, в общем-то, может быть, право частной собственности на землю, так там чуть в обморок председатель этой комиссии не падал, ну, председатель колхоза, все такое, и по многим другим позициям. То есть надо было готовить мнение населения по этому вопросу. Еще раз повторяю, без вольных масс-медиа, без истинно свободных масс-медиа это сделать нельзя. А сегодня у нас фактически, ну разве можно восславлять что-то типа линии Сталина? Или разве можно считать национальным праздником, это действительно праздник, день освобождения Минска от фашистов, так? Но это не праздник, соизмеримый с 25-м марта 18 года. Это праздник несоизмеримый с принятием декларации о независимости и приданием конституционного, правоконституционного закона. Поэтому вот это извращение, игра на вот таких вот штуках, заявление своей пророссийскости, понимаете, оно не на пользу Беларуси, белорусской независимости. Я думаю, что сложные времена мы переживаем, но очень хороших времен мы еще не переживали. Единственное, меня сегодня что радует, все-таки в Беларуси же нельзя независимые социологические исследования провести, но они проводятся. Так вот, по очень хорошим социологическим исследованиям, если бы сегодня вот будут выборы, если будут честно считать, то за Лукашенко проголосует 27% населения. Но вместе с тем, поскольку у нас совершенно извращена возможность работы оппозиционных структур, так, допустим, партии, партия должна выживать. Но где вы видели, что в каком государстве партия должна была бы находить большие деньги, чтобы коммерческим образом снимать себе помещение, чтобы им было запрещено в квартирах размещать свои? Только у нас. И поэтому партия занимается выживанием, она не играет на политическом поле, она не способна играть, ей нужно выжить. А это использует власть все время. Контроль всех рабочих мест тоже в руках у власти. Поэтому говорить о независимости нет. Если Лукашенко почувствует, что он теряет власть, он все отдаст России, говоря уже о Беларуси.
Со Станиславом Шушкевичем беседовала моя коллега из белорусской редакции «Радио Свобода» Анна Соусь. Подробнее с этим циклом можно ознакомиться на сайте «Радио Свобода» свобода.орг и посмотреть его в нашем аккаунте в YouTube. Говорит «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 18 февраля. Продюсер выпуска Юлия Голубева, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.